Невероятный Жюль Верн. Это кажется невероятным, но творчество Жюля Верна повлияло на многие изобретения и открытия XX века. Путешественники и ученые в детстве зачитывались его романами и, повзрослев, продолжили дело любимых героев. Наверное, это уникальный случай в истории, когда писатель вдохновил на открытие великих ученых мира, и они признали это. Дмитрий Иванович Менделеев называл Верна научным гением. Николай Егорович Жуковский, основатель современной аэромеханики, держал у себя в библиотеке среди работ предшественников единственную ненаучную книгу «Рабур. Завоеватель» Жюля Верна. А академик Андрей Борисович Северный, открывший пульсацию поверхности Солнца, в ночь перед защитой докторской диссертации перечитывал «Паровой дом» Жюля Верна. Все это потрясающие факты, а таких много, очень много. К цитатам классиков я еще вернусь в своем рассказе, а пока приоткрою свой замысел. Я хочу показать вам совершенно нового Жюля Верна, героя, новатора в литературе, ученого, личность, от которой захватывает дух. Итак, начнем. Жюль Габриэль Верн родился 8 февраля во французском городе Нанте. Его отец был потомственным юристом, о котором знала добрая половина небольшого городка, а мать, шотландка по происхождению, была преподавателем литературы. Многие биографы считают, что именно она привила юному Жюлю любовь к слову, так как отец видел в сыне прежде всего еще одного представителя династии юристов. Все детство Жюль провел над географическими картами. Он закрывался в своей комнате, раскладывал огромные карты на полу и дальше буквально путешествовал по ним, представляя себя то в Дели, то в Сан-Франциско, то в Мадриде и фантазируя, что он там увидел и какие пережил приключения. Это так захватывало мальчика, что родители нередко сердились. «Жюль, а как же другие уроки?» – спрашивала мать. «Мама, пойми, я сейчас в Африке, и ты даже не представляешь, что со мной тут происходит», – взволнованно отвечал путешественник. Конечно, будучи состоятельными людьми, родители не могли отказать сыну в его просьбах и покупали ему самые роскошные карты, какие только были в то время, а однажды купили самый настоящий глобус. Вот было радости у Жюля. Этот большой глобус стал на долгие годы его самым главным развлечением и одновременно источником знаний. Но Жюль был не только большим фантазером, а еще очень любознательным, энергичным мальчиком. А надо вам сказать, что Нант в то время был портовым городом. Жюль и его друзья знали каждый корабль, стоявший в гавани, знали все снасти и обожали моряков. Жюль мечтал когда-нибудь на одном из таких кораблей проплыть все моря и океаны, а однажды ночью он вместе с другом пробрался на корабль. Тут уж они насладились моментом, рассмотрели каждую деталь корабля, хотели даже уплыть на нем, но вовремя остановились. Жюль Верн писал в воспоминаниях: «Вот я на палубе, я схватил канат и протаскиваю его по шкиву. Как здорово! Люк трюма открыт, и я наклоняюсь над его бездной». Всю жизнь Жюль Верн говорил, что его главная любовь – это море. Он также писал в воспоминаниях: «Немаловажно, что я родился и вырос в Нанте. Сын полупарижанина и коренной бретонки, я жил среди портовой суеты большого торгового города, откуда начинались и где завершались дальние морские плавания». В школе проявилась богатая фантазия юного Жюля. На школьных пикниках по зеленым речным отмелям, если верить биографам, он предпринимал поиски сокровищ, организовывал экспедиции в заморские страны. Деревья тогда становились мачтами, а обломки скал превращались в кареты, увлекаемые скачущими лошадьми. В селении Шантане, это пригород Нанта, где была дача семьи, вместе с братом Полем, Жюль расширил круг своих экскурсий. Недовольствуясь старой заброшенной каменоломней, где они ловили ящериц, юный Жюль, как и его любимые герои, которые открывали Северный полюс, открыл придорожную харчевню, посещаемую преимущественно матросами. Хозяин ее, отставной моряк, мог без конца рассказывать мальчишкам интереснейшие и остросюжетные истории из морских путешествий. Когда Жюлю было 11 лет, он встретил первую любовь, влюбился в свою кузину Каролину, а она мечтала о бусах из красивых кораллов. И мальчик решил, что хватит фантазии, пора действовать. Прибавив себе несколько лет, он нанялся юнгой на один из отплывавших кораблей и отправился за прекрасными кораллами. Отец поднял тревогу, и на следующий день отважного путешественника вернули домой, но то приключение было в его жизни. Уже будучи знаменитым писателем, Жюль Верн признался: «Я, должно быть, родился моряком. И теперь каждый день сожалею, что морская карьера не выпала на мою долю с детства». В воспоминаниях писатель также рассказывает, как плавал с братом на ялике, по Луаре, борясь против западного ветра, отправляясь в путь при отливе и возвращаясь с приливом в Шантене. Жюлю не было и 10 лет, когда он уже знал морские термины, разбирался в судовождении, читал и перечитывал Фенимора Купера, помнил чуть ли не наизусть историю знаменитых кораблекрушений и Робинзона Крузо Дефо. Когда будущий писатель подрос, отец буквально настоял, чтобы сын стал изучать юриспруденцию. Он видел в Жюле будущего нотариуса и своего преемника. В 1847 году отец отправляет молодого человека в Париж для изучения права, а также подальше от прелестной кузины Каролины, в которую юноша с детства был влюблен. К слову сказать, 27 апреля 1847 года девушку выдали замуж за 40-летнего и хорошо обеспеченного Эмиля Дизюне. Жюль повиновался и отправился в Париж. Он поступил в школу права, но скучные лекции не увлекали его. Нет, он хорошо учился, но сердце его точно было не в аудиториях юридического факультета. Сердце его уже тогда было отдано литературе. Литература и театр занимали мысли будущего писателя. Он стал частым гостем закулисья, не пропустил ни одной премьеры. В это время он начинает писать пьесы сам, а немного позднее и либретто для опер. Когда до отца Жюля, Пьера Верна, дошли тревожные слухи о том, что Жюль ведет в Париже богемную жизнь, он сократил ему денежную помощь, думая, что это заставит сына усерднее заниматься юриспруденцией. Жюль оказался в долгах, не доедал, не досыпал, но никакая сила не могла бы его теперь отвлечь от творческих замыслов. Преисполненный радужных надежд, он работает за гроши переписчиком бумаг в нотариальной конторе, сближается с литературной богемой и пробует свои силы в драматургии. Верн прошел немало мытарств, прежде чем подружился с сыном Александра Дюма, а тот показал его пьесу отцу. Знаменитый и могущественный тогда Александр Дюма поддержал начинающего писателя. Мэтр ставит спектакль по пьесе Жюля Верна «Сломанные соломинки». В это время Жюлю едва исполнилось 22 года. Постановка имеет успех. Впоследствии несколько лет Верн занимался постановками в театре, писал музыкальные комедии, многие из которых так и не были никогда поставлены. Но пьесы и спектакли не дают ему нужного дохода. Это только сказать легко, а как реально прокормиться в Париже начинающему литератору? Верн жил более чем скромно, иногда голодал, не знал, как свести концы с концами, но не отступался от своей мечты о литературе. «1851 год стал переломным. Тогда в Эрну встретился земляк из Нанта, Пьер-Мишель Франсуа Шевалье, известный как Питер Шевалье, который был главным редактором журнала для семейного чтения «Мюзе де Фамиль». Он искал автора, способного увлекательно писать о географии, истории, науке и технологиях, не теряя образовательный компонент. Верн с присущей ему тягой к наукам оказался подходящей кандидатурой. Сначала Верн написал для журнала рассказ «Первые корабли мексиканского флота». Питер Шевалье опубликовал рассказ в июле 1851 года, а уже в августе выпустил новый рассказ «Драма в воздухе». С этого времени Жюль Верн в своих произведениях сочетал авантюрный сюжет с историческими и научными экскурсами. В его творческой мастерской постепенно стал рождаться новый, невиданный доселе, невероятный литературный жанр научного авантюрного романа. В это же время через Александра Дюма Жюль получил должность секретаря в театре. Его не беспокоила низкая оплата. Верн надеялся поставить ряд комедийных опер, написанных вместе с композитором Гиньяром и либреттистом Мишелем Каре. Время от времени отец Жюля, Пьер Верн, просил сына оставить мечты о литературе и открыть юридическую практику, на что получал письма с отказом. В январе 1852 года Пьер Верн поставил сыну ультиматум, сообщив, что передает ему свою практику в Нанте. Жюль Верн отказался от предложения, написав: «Разве я не вправе следовать собственным инстинктам? Это все от того, что я знаю себя, я понял, кем хочу стать однажды». Особое слово надо сказать о том, что Жюль Верн с юности был увлечен наукой. Много значила для него дружба с кузеном Анри Гарсе, талантливым математиком, преподавателем лицея Генриха IV. Он водил Жюля на научные диспуты и доклады, знакомил со своими коллегами, терпеливо отвечал на его бесчисленные, порою наивные вопросы. Ни с чем не сравнимую интеллектуальную радость доставляло Жюлю Верну общение с профессорами политехнической школы и музея природоведения. Он с упоением слушал рассказы автора монографии, историка Теофиля Лавале о новейших географических исследованиях и выпытывал любопытные подробности о полярных экспедициях у самого Вивьена де Сен-Мартена, знаменитого французского географа. Встречи с учеными расширяли его кругозор, помогали накапливать и систематизировать знания. Он интересовался геологией, химией, физикой, астрономией, ботаникой и зоологией, историей и этнографией. Всем, без чего не мог обойтись, географ-универсал. Жюль Верн много времени проводил в Национальной библиотеке Франции, шлифуя сюжеты своих произведений и удовлетворяя свою тягу к познаниям. В этот отрезок своей жизни он встретил прославленного путешественника Жака Араго, который продолжал странствовать, несмотря на ухудшавшееся зрение. Они подружились. А оригинальные и остроумные рассказы Араго о путешествиях подтолкнули Верна к развивающемуся жанру литературы – путевому очерку. В журнале «Мюзе де Фамиль» публиковались также научно-популярные статьи, которые писал Жюль Верн. В мае 1856 года Жюль отправился на свадьбу к своему лучшему другу в Амьен, где в его сердце вспыхнула любовь к сестре невесты Анарине, 26-летней красавице-вдове с двумя детьми. Жюля Верна не смутила, что она вдова и что у нее есть дети. Не смутило и то, что родители не одобрили выбор сына. и то, что родители невесты были не в восторге от кандидатуры жениха. Он очень быстро делает предложение и женится на Анарине. Но как прокормить семью? Теперь он уже не один, и нельзя перебиваться с хлеба на воду. Он оставил понятную и привычную работу в театре и окунулся в совершенно незнакомую ему сферу деятельности. Стал биржевым брокером на Парижской фондовой бирже. И надо сказать, это дело пошло у него очень хорошо. Он стал успешным брокером и быстро наладил свое материальное положение. Знакомые радовались за него, говорили, что он наконец вышел в люди и бросил иллюзорные мечты. Но свою мечту о литературе Верн и не думал оставлять, несмотря на все трудности. Каждый день он вставал в 5 утра, чтобы заниматься сочинительством до ухода на работу. В свободное время он продолжал ходить в библиотеку, составляя свою уникальную картотеку из разных областей знаний. В июле 1858 года Верн и его друг Аристид Гиньяр воспользовались предложением брата Гиньяра отправиться в морское путешествие из Бордо в Ливерпуль и Шотландию. Первое путешествие Верна за пределы Франции произвело на него огромное впечатление. По мотивам поездки он написал «Путешествие в Англию и Шотландию задом наперед». Второе морское путешествие, теперь уже до Стокгольма, друзья предприняли в 1861 году. Это путешествие легло в основу произведения «Лотерейный билет номер 9672». Но этот вояж Верну пришлось прервать. Он оставил Гиньяра в Дании и поспешил в Париж, где в это время Анарина родила единственного их с Жюлем общего сына Мишеля. В 1860 году Верн знакомится с одним из самых необычных людей того времени. Это Надар. Так кратко называл себя Гаспар Феликс Турнашон, фотограф и знаменитый воздухоплаватель. Надар произвел первую в мире аэрофотосъемку, сфотографировал Париж с высоты птичьего полета. Этот человек мог часами говорить об аэронавтике, о которой знал очень много. Верн всегда интересовался воздухоплаванием. Очевидно, эта дружба повлияла на выбор темы его первого романа. В 1862 году друзья познакомили Верна с известным издателем Пьером Жюлем Этцелем, печатавшим Бальзака, Жорж Санд, Виктора Гюго. Жюль показал ему свое свежее произведение «Путешествие на воздушном шаре». Этцель оценил талант Верна, даже, смело можно так сказать, был восхищенным. И роман появился в печати 31 января 1863 года. На следующий день Жюль Верн проснулся знаменитым. Печать первый роман Жюля Верна вышел под названием «Пять недель на воздушном шаре», и уже даже одно это название не могло пройти незамеченным. Но успех превзошел все ожидания и ознаменовал собой рождение нового жанра – научного романа, в котором увлекательные приключения прихотливо сплетаются с художественной популяризацией научных знаний и обоснованием различных научных гипотез. Верно, не случайно многие считают научным пророком. Предсказания начались сразу. Так уже в первом романе о воображаемых географических открытиях в Африке Жюль Верн сконструировал в кавычках аэростат с температурным управлением, безошибочно предсказал местонахождение истоков Нила, а также дал долгосрочный прогноз относительно будущего африканского континента. Да, Верн стал знаменит после первого же своего романа, но сколько он шел к цели, не доедая, не досыпая, не имея никаких определенных перспектив, лишившись поддержки отца, каждый день вставая в 5 утра, но упорно накапливая знания и вынашивая замыслы. Желая создать новый журнал, журнал воспитания и развлечения, издатель Эцель подписал с Верном договор, по которому писатель обязался писать 3 романа ежегодно за фиксированную плату. Верна порадовала перспектива стабильного заработка при занятии любимым делом. Так что большинство его произведений появлялись сначала в журнале, прежде чем выйти в виде книг. Эцель заявил, что планирует издать серию произведений Верна под названием «Необыкновенные путешествия», где мастер слова должен, ни много ни мало, обозначить все географические, геологические, физические и астрономические познания, накопленные современной наукой, и пересказать их в занимательной и живописной форме. Верн признал амбициозность затеи. «Вот это задача», – подумал он. «Никогда раньше в художественной литературе ничего подобного не было». Продолжение аудиоочерка «Невероятный Жюль Верн» слушайте в следующем выпуске «Автоинформатора». С вами была Лариса Михайлова.